Братья и сестры, скажите, пожалуйста, что сейчас является центром Вселенной? Как вы думаете? Центром Вселенной, не географическим, а на Земле, центром Земли. На Земле что является центром? Церковь, конечно же, церковь. Церковь, ведь церковь – это сам Христос, это его тело, да? А глава – Христос, да. Церковь – это и есть Христос, друзья. Поэтому и центром Земли, и центром Вселенной сейчас является церковь. Церковь, Божья церковь. Когда-то Иисус молился о своих учениках в Евангелии от Иоанна, может быть, помните, 17 глава. И просил за учеников у отца своего, да, отче, говорит, я не прошу, чтобы ты взял их из мира, да. Как было бы просто, человек принимает Бога, кается и исчезает с земли, да, да, как было бы мало людей там наверху, наверное, только те 11 были бы. Потому что все остальные уверовали-то по слову чему. Да, но Бог оставил учеников. Сначала тех своих 11 оставил на земле. Да, потом Павла призвал. Да, потом образовал церковь здесь на земле и утвердил церковь. И сказал, что врата ада не одолеют ее. И мы с вами, это и есть церковь, которая является центром Вселенной. А должна ли церковь расти? Должна? Откуда вы знаете? А хорошо ведь нам, братья и сестры, вместе? Да, я помню Вифанию нашу где-то в конце 90-х годов. Вот там мы сидели. Человек 40-45 нас было. Да, год 40-45, второй год 40-45, третий год, четвертый год. Хорошо нам, братья и сестры, вместе? И мы так нам было хорошо, что нам никто даже не нужен был. Да, мы так любили друг друга, заботились друг о друге. Чего бы взяли, что должна расти? Ну вот вырастет сейчас наша церковь, и куда мы будем идти? Ну, два собрания. Да, а потом куда? А? Идите научите. Да, золотые слова. Великое поручение. Да, идите научите. То есть Бог оставил церковь не просто, чтобы да, она вот так в стенах сидела, там друг с другом общались, любили друг друга, там чаепитие устраивали. А Бог оставил церкви великое поручение. Да, и главная задача, главная миссия церкви на земле записана в Матфея 28, 28 глава, с 19 по 20 стих. Матфея 28 глава, с 19 по 20 стих. Итак, идите и научите кого? Все народы. Да, по-другому в других переводах написано: идите и сделайте мне учеников во всех народах. Да, сделайте учеников. Потом что с ними делаете? Крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, да, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. Вот оно великое поручение. Видим, что великое поручение из двух частей состоит. Из каких? Две части. Сначала идти к тем людям, которые не знают, не верят в Иисуса Христа. И научить, да, учить и сделать из них учеников. Да, уже не один раз я говорил, что не рассказывать им о Христе, не ограничиваться личными свидетельствами, да, потому что мое личное свидетельство никого еще не привело к Иисусу Христу. Слово Божие приводит к Иисусу Христу, потому что вера-то не от свидетельства, не от наших слов, а от чего? От слышания от чего? От Слова Божьего, да? То есть научить людей, не знающих Бога, научить Слову. Основам хотя бы, да? Основам спасения. Потом, когда они примут Христа, привести их в церковь, и что делать с ними? Учить. Учить их всему тому, что Христос заповедовал вам. То есть, мы видим, великое поручение, это начинается с ученичества и длится это ученичество как долго? До конца жизни, да. И церковь будет расти? А? Сколько мы, каждый из нас, может человек в церковь привести? Не получается, да? не получается почему-то. И что делать, когда не получается? Сегодня мы с вами будем говорить на очень важную тему. На тему, когда церковь будет расти. Важная тема для нас. До конца года надо вырасти из этого помещения, да? Как Василий Филат нам пожелал. Когда церковь будет расти? Да, у нас есть для этого великое поручение. Но что церковь должна делать, чтобы в церкви появлялись люди? Открываем Деяния апостолов. И на примере первой церкви мы попробуем исследовать с точки зрения Писания этот вопрос. На примере первой церкви, Иерусалимской церкви. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих и 46 и 47 стихи. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих, наш стих ключевой, и 46 и 47. Я читаю. «И они, люди, которые в день Пятидесятницы покаялись и приняли Духа Святого, которых было около 3000 плюс апостолы, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя хлеб по домам, принимали пищу в веселье и в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Когда церковь будет расти? Скажите. Какие церковь должна выполнить условия и вообще как церковь должна выглядеть? Что она должна делать, церковь, чтобы Господь что делал? Ежедневно прилагал спасаемых церкви. Что церковь должна делать? Посмотрите. Первое, да, 2.42. Пребывать в учении апостолов. Второе. Быть в общении. Третье. В преломлении хлеба. Четвертое. В молитвах. Какие сердца должны быть в церкви? Посмотрите. В веселье и простоте сердец, да? Радость и простота сердец. Дальше. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Да, в любви находясь у людей, которые не в церкви. Да, это что значит? Что должна церковь делать? Когда люди нас будут любить? Когда мы будем им помогать, да? Когда мы им будем помогать. И вот тогда Господь будет ежедневно, то есть каждый день, прилагать спасаемых к церкви. Пока мы будем стараться спасаемых сами за руку привести в церковь, церковь не вырастет. А вот если мы будем делать то, что здесь сказано, тогда сам Господь будет приводить спасаемых в церковь. И давайте мы сейчас шаг за шагом посмотрим, что же мы-то должны делать. И начнем с первого. Пребывать в учении апостолов. Да, пребывать в учении апостолов. Аня нам будет помогать. Что такое учение апостолов? А? Слово Божие, как-то вы широко сказали. В Ветхом Завете не было еще апостолов. Вы в курсе? А? В курсе, да? Новый Завет написан апостолами. Да, Дух Святой написал через апостолов. То есть учение апостолов – это учение Нового Завета. Да? Учение Нового Завета. И там все сказано, что нужно делать. Угу. Хотя и не отвергает Новый Завет Ветхого Завета. Да, написано, что в Ветхий Завет нам написано тоже, чтобы мы, имея примеры, да, жили так, как Бог хочет. Итак, что же такое пребывать в учении апостолов? Первое послание Петра. С чего начинается пребывание? 1 Петра, 2 глава, 2-3 стихи. 1 Петра, 2 глава, 2-3 стихи. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Пребывание в Слове Божьем, с чего начинается? Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. вот такое яркое сравнение апостол Петр нам приводит, да, чтобы нам понять, как мы должны относиться к Слову Божьему с момента нашего духовного рождения. Как новорожденные младенцы относятся к молоку? А как они относятся к молоку? А? Любят его. Так. Где у нас Лена? Ну-ка, Лена, рассказывай. Как Андрей к твоему молоку относился? Жить без него не может, да? Если не покормишь молоком, истерика будет, да? То есть ты хочешь сказать, что если я в какой-то день не покушаю Слово Божие, вечером я уже должен биться в истерике, да? Кто бьется в истерике, кто в течение дня не взял ни разу в руки Слово Божие? Да, плохо пребываем, да? То есть яркое сравнение, как новорожденный младенец. По сути, Петр здесь говорит, как только вы родились от Слова, как только Бог родил вас Словом истины, то вы должны быть в абсолютной зависимости находиться от чего? От Слова. В абсолютной, в полной зависимости. Шага без него не должны сделать. Да, дня одного не должны прожить без Слова. Да? Мы должны полюбить это Слово. От кого это зависит? От нас зависит. Никто нас не может заставить полюбить, изучать Библию. От нас это зависит, от каждого из нас. Это наш выбор ежедневный. Посвящать самое лучшее время в течение дня чему? Изучению Библии, да, общаясь с Богом через это изучение Библии. Ибо вы познали, что благ Господь. Слово Его – это самое большое благо для нас. Да, и вот пребывание в Слове начинается с того, чтобы мы должны полюбить это Слово и находиться в полной зависимости от Него. Если сегодня, завтра или в какой-то день я не брал в руки Библию, да, не почитал, не поизучал, не поразмышлял, для меня это должна быть катастрофа. Я не должен вообще спать нормально сегодня. Ну, не биться в истерике, да, но все, день напрасно прошло. Ради чего я прожил этот день, если я не взял самое главное, не сделал самое главное дело сегодняшнего дня? Вот о чем говорит здесь Петр. Вот таким должно быть отношение к Слову у каждого рожденного свыше. Дальше. Знакомое вам место, можете даже не открывать. Иакова. Первая глава. Уже большинство из вас прошли первую главу, да? С 18 стиха по 25. Помните выводы, 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 выводы. Да? Если Бог родил вас словом истины, то что мы должны делать? Как мы должны к этому слову относиться? 19 стих. Торопиться слышать, а для нас уже не слышать, у нас есть написанное слово, да? А изучать, да? Каждый день мы должны торопиться изучать это слово. Дальше. Вникать в него, да, 25 стих. 21 стих. В кротости что делать? Принимать его, да, когда мы торопимся его изучать. Вникаем в него, мы должны сердца свои держать в каком состоянии? В мягком, чтобы слово это меняло нас, чтобы мы принимали все обличения. То есть относиться к слову как к чему утром мы относимся? К зеркалу. Где же там Якова, 1 глава, пища? Да? К зеркалу. Ну-ка, дорогие друзья, поднимите руки, кто сегодня с утра смотрелся в зеркало? Не все подняли, не все смотрелись. А, глупый вопрос, да? А вспомните, для чего вы сегодня подошли к зеркалу? А? Чтобы прилично выглядеть. Да, это уже как бы конечная цель. А для чего подошли-то? С чего вы взяли, что вы, вставши с кровати, неприлично выглядите? А? Ничего. То есть мы подходим к зеркалу, чтобы увидеть недостатки в своем внешнем виде. Да, и с помощью зеркала эти недостатки убрать, чтобы прилично выглядеть. Так ведь? И Иаков в своей первой главе описывает, что слово Это то же самое для души, что и зеркало для внешнего вида. Когда мы открываем Писание, для чего мы его открываем? Или должны для чего открывать? Чтобы, глядя в это в Писание, увидеть свои недостатки, да, и чтобы с помощью этого Писания исправить их. Да, вот цель-то. Открывая Библию, я открываю не ради того, чтобы там подготовить проповедь или заполнить там один день в учебнике, а для того, чтобы посмотреть в Слово и увидеть себя. Какой я? Какая я на самом деле? Да? Что во мне не соответствует вот этому Слову и что мне нужно менять? Вот каким должно у нас быть отношение к Слову, причем ежедневно, да? Ежедневно. Это и значит в кротости принимать насаждаемое слово. И быть не только слушателем, который не принимает никаких решений, а просто послушал, чему-то научился и не принял решение, не стал изменяться. Да? А надо исполнять на деле, то есть изменяться. Изменяться, прилагать усилия, жить по слову. Как это получалось в первой церкви? Первой церкви, которая была в Иерусалиме. Деяния апостолов 5.42. Посмотрите, что они делали. Деяния апостолов 5.42. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Что делала первая церковь? Как она относилась к Слову Божьему? Как она относилась к Слову? Каждый день и в храме, и по домам, по малым группам, что они делали? И благовествовали, да, то есть преподавали, изучали Слово с неверующими, да, основы веры, и изучали Библию вместе с верующими, да? Каждый день и в храме, и по домам они занимались изучением Писания. Изучением Писания. Да, и мы уже понимаем, как надо относиться, и что они делали, изучая. Но делали они это каждый день. И все вместе, и малыми группами по домам. То есть вся церковь была охвачена процессом ученичества. Тем более, первая церковь, она состояла из евреев, и они все очень хорошо знали на память, да, что Бог написал в книге Иисуса Навина 1.8. Да, они это очень хорошо знали, поэтому они каждый день стремились либо в храм, либо на малые группы, чтобы изучать Библию. Для чего? А? Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Но что делай? Поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И тогда будешь успешен во всех путях своих, да? На работе будешь успешен, да? В семье будешь успешен, в служении будешь успешен. Где там еще будешь успешен? Так, в поле урожай, да? Соберешь большой. Овцы у тебя будут телиться и так далее и тому подобное. Везде ты будешь успешен. Да? Каким бы путем ты ни пошел, какое бы дело ты ни начал делать, ты будешь делать это дело только в соответствии с тем, как написано в слове. Почему успех-то? Да, потому что человек, который начинает эти дела, который строит отношения с другими людьми, он будет поступать благоразумно. Благоразумно, не глупо, а благоразумно. И Бог поэтому будет давать ему успех. Сначала Бог будет давать ему через слово мудрость, да, чтобы во всех делах поступать благоразумно. И в результате будет иметь успех. И будет исполнять в точности все, что написано в слове. Они это очень хорошо помнили, поэтому каждый день и в храме, и по домам они изучали. Давайте сделаем вывод здесь. Чтобы Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви, чтобы церковь росла, что нужно церкви делать? Что развивать нужно в церкви? Ученичество нужно в церкви развивать, да? То есть в церкви должны быть условия для чего? Чтобы 100% членов церкви имели возможность что делать? Изучать Библию. Изучать Библию, да? Во многих церквах, я много езжу по России, не только по России, во многих церквах процесс ученичества заканчивается на воскресном собрании проповедью. Как когда-то у нас до 2000 года. Пастор сказал проповедь или не пастор, а проповедник. И никаких групп изучения Библии нет. Будет Господь к такой церкви прилагать спасаемых? А нечему научиться этому спасаемому, да? Но если в церкви развивается ученичество и созданы условия, да, для того, чтобы вся церковь могла изучать Библию, вот тогда это действительно способствует тому, чтобы церковь пребывала в учении апостолов. К счастью, у нас есть возможность для всех изучать Библию. Есть возможность, да. К сожалению, только не все изучают, да. Да, не все изучают. Не все приходят на разные группы воскресной школы, да. А некоторые из тех, которые приходят на группу воскресной школы, приходят, к сожалению, не с выполненным домашним заданием, да. То есть, понимаешь, что несколько дней они бьются в истерике. Потому что не поизучали слово. Ну, шучу, конечно. Вот, то есть, это центр, да, отношение к слову, церкви. Это определяет, будет ли церковь расти. Потому что рост церкви начинается именно с того, как только церковь начинает, вся церковь начинает изучать Слово Божие. Так, второе, что должна делать церковь? Какой должна быть церковь, чтобы Бог прилагал спасаемых к ней? А? Пребывать в чем должна церковь? В общении, да? В учении апостолов, и второе, пребывать в общении. Что такое общение? Слово общение здесь. Общение это совсем не то, что, ну, на молодежном сленге звучит как потусоваться. Да? Люди собираются для чего? Ну, поговорить, пообщаться, да? Вот это слово общение не имеет этого значения. Слово «общение» – это больше общность. Люди были как одна семья. Вот что значит «пребывали в общении». Здесь и общение, но здесь и нечто другое, нечто большее. Да? Быть одной семьей – это не только собравшись вместе, да, вечером, например, поговорить. Это значительно большее понятие – быть одной семьей. И давайте посмотрим, что значит иметь вот эту общность в церкви, когда церковь похожа на семью. На семью. Куда хочется приходить. Послание филиппийцам. Вторая глава. С 1 по 4 стих я прочитаю. Послание филиппийцам. Вторая глава. С 1 по 4. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Сейчас немножко по-другому прочитаю. Постольку-поскольку у вас, Павел пишет, дорогие филиппийцы, у вас уже есть утешение во Христе, у вас уже есть радость любви, у вас уже есть общение Духа, и у вас уже есть забота друг о друге, то дополните мою радость. Вот это есть, но этого недостаточно еще. Дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте одну и ту же любовь, любовь агапы. Будьте единодушны и единомысленны. Имейте одни мысли, будьте единодушны и единомысленны. Имейте одни мысли. И дальше Павел пишет, у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе. То есть, те же мысли. Как мы можем иметь одни мысли? Такие разные. А? Путь к к единомыслию. Какой? Если каждый из нас будет стремиться думать, как подумал бы Христос, будь он на моем месте. Да, если мы будем думать мыслями Христа, тогда у каждого из нас будут чьи мысли? Христовы. Да? У нас будут одни мысли. Будьте единодушны и единомысленны, это означает, имейте одну цель. Да? Имейте одну цель. Как в семье одна цель, так и в церкви должна быть одна цель. Да, имея мысли Христа, мы должны иметь одну цель, к чему мы должны стремиться. Это очень важно для понимания общности. Дальше. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. То есть, принципы семьи. Да? Когда в семье мы проявляем заботу о других членах семьи, хотя хочется и отдохнуть. Да? Хочется о себе позаботиться. Здесь Павел говорит, что приоритет в церкви, чтобы она была семьей, какой приоритет? Если другому нужна твоя помощь, то надо помочь ему даже в ущерб самому себе. То есть интересы другого члена церкви для тебя должны быть выше, чем твои собственные интересы. Вот смысл этих отношений. Вот смысл вот этой общности. Когда мы друг к другу вот так относимся. Не мои интересы выше. Да, слушай, можешь помочь? Ой, да нет, у меня времени совсем нету. И так далее и тому подобное. Можешь помочь? Конечно, могу. Дай себя только, поменяй немножко свои планы, да, и помогаю. Вот когда интересы другого выше твоих собственных интересов. Но и этого еще недостаточно. Общность еще достигается, когда мы служим друг другу. Послание к Ефесянам, 4:16. Из которого, из Иисуса Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Сейчас прочитаю по-другому немножко. Из Иисуса Христа состоит все тело. Мы с вами, в которых живет Иисус Христос, это камушки. Камушки. Камень на камень. Мы строим церковь. Да? Из нас, вернее, Христос строит церковь. Мы как строительный материал. Чтобы церковь была красивая, какие камушки должны быть? Красивые, хорошо подходили друг к другу. Да? Притертые друг к другу. Имеют одни мысли, да? Имеют одни цели. Вот они камушки. Которые возрастают во Христе, да, одно основание, ну, про основание я умолчу. Один дом только на одном основании можно построить. Я сейчас о качестве камней, да, камушки, которые качественные, да, хорошие, которые едины друг с другом, у которых одна цель – построить красивый храм для Господа, красивую церковь, вот эту духовную. Но чтобы дом-то был крепкий, недостаточно камни, красивые камни. А что еще нужно? Растворчик нужен, да? Из которого, из Иисуса Христа, все тело стройно сложенное и соединенное. Стройно сложенное, да, это качество камней. И соединенное посредством всяких взаимно скрепляющих связей. И эти связи образуются, когда каждый член тела, каждый член церкви, служит другим членам духовными дарами. То есть, не своей силой, а силой Духа Святого, силой Иисуса Христа. И вот тогда тело или церковь получит приращение или приумножение и будет расти в любви. Посмотрите, условия для роста церкви. Вот это общение или общность. Не только духовная составляющая каждого члена, да, но и служение каждого духовными дарами другим членам. То есть сверхъестественной силой Божьей служение. И вот тогда церковь будет расти, причем расти в любви. Да? Вот что такое общность. То есть мы здесь видим, что в центре Вселенной, в центре Земли, в центре жизни верующего, что должно стоять? Церковь. Должна стоять церковь. Как у пророка Агея, например, сказано. Пророк Агея, 1 глава, со 2 по 4. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. То есть приоритет в жизни человека какой? Церковь, да? Его жизнь, его служение в церкви. Приоритет семьи верующих, да, в центре интересов семьи, которые стоят из верующих. Кто в центре стоит? Церковь. Христос, но Христос это и есть церковь, его тело. Да? То есть все, всю свою жизнь мы строим вокруг чего? Вокруг церкви. Да? То есть вот центр моей жизни. А церковь это семья. Семья, где я могу поделиться, где я могу поплакать, где мне любой член ее готов помочь, поддержать, да, укрепить и так далее и тому подобное. То есть обычные, нормальные семейные отношения. Например, сегодня, вот посмотрите друг на друга. Кого сегодня нет в собрании? Вали Цыганок нету, так. Еще кого нету? Таня Андропова нету. Свет Соколов здесь. Ага, Полищуков нету. Вячеслав Ивановича нету. Татьяна Васильевна, да? Наташи нет, Шелест. Еще кого? Любовь Павловна нету. Ага. Ланы, Марины. Какой Марины? Беленькой. Бальченко Марины нету, ага. Дима нет, Завадка. Люба нет, Завадка. Так, а где мама, кстати, с папой? А? Ага. Паши, Димы, Тырельши нету, да? То есть нету наших братьев и сестер, членов нашей семьи. Анастасии Ивановны нету, да, Натальи Ивановны нету. И если общее сегодня наше семейное собрание, семейный совет у нас сегодня, да? Терри нет. Да. Семейный совет у нас сегодня. Мы сегодня собрались пообщаться, да, послушать Слово Божие, пообщаться друг с другом. И увидели, что многих нет сегодня с нами. Да? И чтобы те люди, которых сегодня нет среди нас, которые вдалеке от семьи по разным причинам, чтобы они поняли, чтобы они чувствовали, что они члены семьи. Наша задача, наша ответственность сегодня какая? Позвонить, поинтересоваться. Да? Позвонить и сказать... Слушай, а что тебя опять уже второй раз нет на собрании? Ты когда придешь на собрание-то опять? Да? Так сказать?
В чем он нуждается?
Да. Позвонить, ободрить, да? Сказать, что церковь привет передает, да? Рассказать, что было на собрании. Да, узнать, почему нету. Если нужна помощь, либо самому оказать помощь, если нету сил каких-то, или ну, нет возможности, да, организовать, чтобы эту помощь оказали другие члены нашей церкви. И тогда те люди, которые по разным причинам не пришли сегодня на собрание, они что почувствуют? Заботу. Они почувствуют заботу, они почувствуют, что церковь их любит, да, и что они действительно являются членами нашей семьи. И это ответственность каждого из нас. Вот что значит церковь пребывает в общении. Мы одна семья. Мы друг другу более дороги, чем даже там родные по крови братья и сестры. Понимаете? И чтобы мы были в общении, друзья, Ведь сегодня воскресные собрания, я бы даже не назвал это полноценным общением. Да? Вот до собрания, я видел, было общение. Да, сейчас вы слушаете Слово Божие. После собрания продолжится общение. Да? Вы там разойдетесь. Вот. Правда, общение будет группками, которыми привыкли общаться. Да? И эти группки мало друг с другом пересекаются. Да? Бабушки не общаются с молодежью, молодежь не общается с бабушками. Семейные часто не общаются даже друг с другом, они взяли и побыстрее уехали, потому что там заботы домашние и так далее. Недостаточно времени быть в общении, недостаточно времени общения с семьей, только воскресенье. Да? И поэтому мы видим, что первая церковь пребывала в общении как часто? Ежедневно. Ежедневно и в храме, и по домам, преломляя хлеб. То есть они делали вместе, они собирались вместе, они стремились. Куда они стремились? В общение друг с другом они стремились. Они были одной семьей. Так же, как мы стремимся там, домой, к жене, к мужу, да, к детям своим. Так же мы должны стремиться на неделе к общению друг с другом. Ни по телефону, ни в Ваське, ни в интернете, а к живому общению, чтобы собраться вместе там, разделить какую-то пищу, пообщаться, помолиться друг за друга, кому-то помочь духовные проблемы нести, да, носить бремена друг друга. То есть вот смысл общения. Поэтому, когда мы будем на неделе собираться, вся церковь, хотя бы один раз начать, будем собираться вместе по домам, по малым группам, можно и здесь собираться. Слава Богу, здесь есть и место, да, и возможность сейчас собираться, Господь нам дал. Когда мы будем собираться вот так, будем пребывать в общении, тогда что будет делать Господь? Причем как часто? Ежедневно. Да, ежедневно Господь будет прилагать, потому что будет куда людей привести. Да, не может порой человек сразу прийти на собрание. Да, ему проще прийти на неформальное общение, где люди его любовью окружат, любовью, заботой, вроде незнакомый человек, а его уже все любят. Вот тогда вот это настоящее общение, это настоящая семья будет. И от кого это зависит? Конечно, от каждого из нас. Да, организоваться, собраться и собираться дома, в церкви, на неделе, да, чтобы у нас каждый день в церкви кто-то был, какие-то общения проходили, чтобы люди сюда приходили, чтобы Бог приводил сюда людей. И, конечно, еще в общение у нас ходит, это духовные дары, да. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Помните, 1 Коринфянам, 14 глава, первая часть 1 стиха. Да, чтобы показать любовь свою, мы должны людям служить сверхъестественными способностями, данными Богом. Это тоже входит в общение, это обязательное условие общения. Это и есть вот этот связующий раствор в строительстве церкви, служение силой Иисуса Христа. Причем и с Его любовью, с любовью Агапы. Да, я служу не потому, что я обязан служить или должен служить. Ну, надо же мне. Вот, а я служу, потому что я тебя люблю. Поэтому я не могу не служить тебе. Я тебя люблю, поэтому я хочу служить тебе. И я от этого еще и удовольствие получаю. Да, и когда я служу своим духовным даром тебе, я не устаю, а меня радость переполняет. Так, третий аспект. Третий аспект. Когда Господь ежедневно будет прилагать спасаемых к церкви? Вспоминаете Деяния 2.42? Преломление хлеба. Преломление хлеба. Может, на следующее собрание оставим это? На вечерю? Вы знаете уже все. Преломление хлеба. Преломление хлеба – это не просто покушать вместе, да, на малой группе. Преломление хлеба – это нечто большее. И Павел в первом послании к Коринфянам, В 11 главе он подробно это расписал. И в 10 главе об этом написано. Смысл преломления хлеба каков? Каков? Испытывайте себя. И только таким образом, да, Павел говорит, испытывайте самих себя. И мы с вами уже много раз говорили, что вечеря – это не только воспоминания, да, это не поминки по Иисусу Христу, друзья. Во многих церквах вечеря превратилась в поминки. Да? Такое ощущение, что люди поминают умершего, поют грустные гимны, хотя Христос-то, Он уже давно, 2000 лет, как живой. Да? Вечеря, вечеря, 1 Коринфянам 10:16. Чаша, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Да, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение телу Христову? Да? То есть вот два главных момента, о которых мы должны размышлять, собираясь вместе на вечерю, на преломление хлеба. И мы с вами говорили, вот эта чаша, образ крови, который Христос пролил. Ведь Он не просто так пролил, а это кровь, написано, кровь Нового Завета. Или по-другому, не просто кровь Нового Завета, кровь, посредством которой Иисус Христос подписал или заключил Новый Завет. Да? Новый Завет подписан в одностороннем порядке Иисусом Христом, Его кровью. И если ты вошел в этот Завет, то ты живи как участник этого Завета. И вот на вечере как раз мы должны размышлять об этом. Размышлять, как я прожил вот это время от вечери до вечери. Я, будучи в завете с Иисусом Христом, жил должным образом или нет? И вот эта кровь, которую Иисус пролил, является для меня источником моей жизни. Обмен жизнями. Обмен жизнями. Чтобы войти в завет с Иисусом Христом, помните, что нужно? Покаяться, да? Поверить недостаточно. Мы уже из послания Якова знаем, что есть вера, которая не спасает и которой нельзя оправдаться. Нужно покаяться. Или как в Евангелии от Луки написано, в 9 главе. Евангелие от Луки, 9 глава. Там с 23 по 26 стих. «Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной». Да? Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Вот такой порядок. Сначала нужно что сделать? Невозможно сразу следовать за Иисусом Христом. Потому что многие люди думают, что они следуют за Иисусом Христом. Но при этом идут широким путем. Они называют Иисуса Господом. Они служат Господу. Но идут широким путем. Мы в Евангелии от Матфея читали, 7 глава. Недостаточно. Сначала что нужно сделать? Отвергнись себя. Да? Отвергнуться, отказаться от себя. Или по-другому, как Иисус сказал, помните, может быть, такой принцип пшеничного зерна? Евангелие от Иоанна, 12 глава, 25 стих. «Возненавидеть жизнь свою в мире всем». Отвергнуть себя, отвергнуться от себя, это значит отказаться от своих интересов в этой жизни. Возненавидеть свою жизнь в этом мире, со всеми ее удовольствиями, со всеми прелестями, со всем блеском, возненавидеть. Это не моя жизнь, это чуждая мне жизнь. Следующий шаг. Возьми свой крест. И мы тоже говорили, взять свой крест, это значит умереть. Умереть для себя. Римлянам 12:1. Принесите себя в жертву живую. Отказался от себя, умри для себя, чтобы жить для кого? Для Иисуса Христа. Для Иисуса Христа. Вот смысл покаяния. Если ты не возненавидел жизнь свою в этом мире, если ты не умер для себя, если ты не принял решение посвятить свою жизнь полностью Иисусу Христу, ты не имеешь еще рождения свыше, ты не имеешь Духа Святого. Это не было, значит, покаяние в твоей жизни. Но если ты принял это решение, и Христос живет в твоем сердце, то и живи для Него. Будь в завете с Ним. Живи как участник завета. Живи жизнью чьей? Иисуса Христа. Да? Живи чьими интересами? Поступай как угодно кому? Иисусу Христу. Конечно. Вот смысл чаши. Да, когда мы исследуем свою жизнь с точки зрения заветных отношений с Иисусом Христом. Я живу для себя или я живу для Иисуса Христа? Да, и какие мотивы мной руководят? Мотивы принести плод, прибыль Иисусу Христу или жить лучше в этом мире для себя? Вот смысл исследования, когда мы чашу поднимаем. А когда ломаем хлеб, да, хлеб – это тело. Тело Христа, церковь Христа. Одна церковь, одно тело, а мы – многие члены. Да? То есть церковь одна, которая состоит из нас, как из многих членов. И как в теле каждый член имеет какую-то функцию, да, так и мы, являясь членами церкви, имеем определенные функции, которые называются как? Духовные дары, да? Так вот, когда мы принимаем хлеб, мы исследуем себя с точки зрения чего? Служения в церкви духовными дарами другим ее членам. Да, вот что такое преломление хлеба, вот что значит исследовать самих себя. Если мы исследуем себя, значит, мы хотим что делать? Меняться. Да? Если бы не хотели меняться и не исследовали бы. Но если исследуем, то мы хотим меняться и меняемся с Божьей помощью. С Божьей помощью. Четвертый момент. Какой четвертый момент? Деяние 2.42. Значит, пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Пребывали в молитвах. Как часто пребывали? Ефесянам 6.18. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. Со всяким постоянством и молением о всех святых. Постоянно, да, молиться, пребывать вот в этом молитвенном состоянии, да, и причем молиться о ком? О всех святых, да? Проблема только, как молиться, да, и о чем молиться, да, о чем мы молимся о всех святых, и о чем, например, молился Павел. Каковы наши желания, чтобы о нас молились, да? Павел же просит, и обо мне молитесь, да, и говорит, о чем молитесь. И зная обстоятельства всех церквей, обстоятельства нелегкие, я вам скажу, были. Вот, он молится очень интересными молитвами. Давайте посмотрим примеры молитв Павла. Колоссянам. Послание к Колоссянам. 1 глава с 9 по 12. О чем Павел молится за верующих из Колосской церкви? Колоссянам 1 глава с 9 по 12. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Посмотрите, о чем молится Павел за верующих в Колосской церкви, у которых тоже были трудные обстоятельства. Ни одного слова, чтобы Бог изменил обстоятельства, чтобы Бог кого-то там из них исцелил, да? Чтобы Бог там каких-то врагов к ответу призвал, да? Чтобы Бог их защитил от кого-то. Ни одного слова. Павел молится только о том, что у них внутри. Я молю Бога, чтобы вы исполнялись познанием воли Божией. Другими словами, я молю Бога, чтобы вы каждый день изучали что? Слово Божие. 10 стих. Я молю Бога, чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. А когда мы сможем угождать Богу? Ну-ка вспомним Иисуса Навина 1.8. Когда будем в точности исполнять все, что написано в Слове, тогда мы только сможем угождать Богу. А в точности исполнять мы сможем только тогда, когда мы день и ночь, да, исследуем, изучаем. Дальше. Во всем угождать Ему. Я молю Бога, чтобы вы приносили плод во всяком деле благом. А когда мы плод будем приносить? Плод это вообще нашими усилиями мы приносим? Или Дух Святой через нас это приносит? Да? То есть Павел опять говорит, чтобы вы не просто сами, а вы служили, вы всякое дело благое, чтобы вы делали силы чьей? Силы Божьей. Силы Божьей. Возрастали в познании Бога и опять изучали Библию. 11 стих. И укреплялись силой Божьей. О двух вещах просит Павел. Первая вещь. Чтобы народ Божий изучал Библию. И вторая вещь. Чтобы народ Божий служил силой Духа Святого. Только о двух вещах он просит здесь. Давайте еще посмотрим. Филиппийцам. Послание Филиппийцам. Первая глава. Которые пребывали в скорбях и в глубокой нищете. У которых были гонения. Да, тяжелейшие были обстоятельства. Но вот что просит Павел. С 9 по 11 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». О чем просит Павел? Чтобы они в тяжелейших обстоятельствах, когда давление колоссальное у них было извне, чтобы их любовь внутри церкви друг к другу возрастала. Возрастала. Причем какая любовь? Агапы, да? А мы знаем, что Иаков говорит, любите, Иоанн, любите не словом или языком, а делом истину, да? То есть Павел просит, чтобы в церкви они служили друг другу духовными дарами и любовью служили. И все это, чтобы возрастало. Дальше что он просит? Чтобы были чисты и непреткновенны. Да? Внутреннее состояние, а внутреннем состоянии. Чтобы каждый член церкви был чист, и об него, о его поведении, о его слова никто не споткнулся. И еще о чем просит? Чтобы были исполнены плодов праведности Иисусом Христом. То есть, чтобы Иисус Христос работал, действовал в сердце. Попробуйте вот с точки зрения этих молитв оценить то, что у нас в молитвенных листочках, и перепишите свои молитвенные листочки. Да? И попросите молиться, измените свои молитвенные нужды, направление этих нужд, чтобы люди молились не о каких-то обстоятельствах, да? А, например, прошу молиться, чтобы Бог давал мне ежедневно жажду изучать Библию. Да? Прошу молиться, чтобы Бог помог мне определить свой духовный дар. Да? Прошу молиться о том, попробуйте изменить, посмотрите, что главное. Все, о чем мы просим, большая часть, о чем мы просим молиться, конечно, кроме спасения родных. Все это вторично. Первично то, что у меня внутри происходит. Вот о чем Павел молится, и о чем мы должны молиться друг о друге и просить, чтобы другие молились. Когда Павел просит молиться о себе, он говорит, молитесь не о том, молитесь, чтобы меня больше камнями не побивали. Да? Меня уже два раза побили, боюсь, что третий раз насмерть убьют. Да? Он не просит об этом. Павел знает, что обстоятельства в руках Божьих. Да? Он говорит, молитесь, чтобы я мог осуществлять свое служение, чтобы через меня Слово Божие распространялось. Напишите в молитвенной источке. Молитесь о том, чтобы я мог или могла служить церкви своим духовным даром. Чтобы я, мое служение было эффективным. Да, чтобы Бог мне показал, кто нуждается в моей помощи здесь в церкви. Вот о чем надо молиться. и о чем молится Павел. Вот что главное. И когда мы так будем молиться друг о друге, и причем не только те, кто раз в день, вот эта группа сейчас будет молиться, Матвеевская, да, раз в день вечером, а когда мы друг о друге, общаясь, хорошо зная нужды друг друга, собираясь по домам, собираясь в церкви, кроме собрания воскресного, когда мы будем знать и молиться вот такими молитвами друг о друге, вот тогда что Господь будет делать? Ежедневно причем. Ежедневно, понимаете? Ну и, конечно, пятый момент. Они находились в любви у всего народа. Да? Конечно, это социальное служение, коротко очень. Это социальное служение, забота о внешних. То, чем мы сейчас много начали заниматься, это интернат и различные клубы, и в том числе, вот сегодня будет молодежь планировать, а может не только молодежь, кто хочет участвовать в площадке, оставайтесь, будем планировать детскую площадку, да, социальное служение и забота о ветеранах и так далее и тому подобное. То есть церковь не должна быть с закрытыми дверями, она должна быть открыта к людям и показывать людям, что мы любим их, да, и что их проблемы, они волнуют нас, и мы готовы помочь в этих проблемах. И тогда люди будут совсем по-другому относиться к церкви. Как они начали по-другому относиться к нашей церкви, когда мы начали заниматься социальным служением. Да? Потому что, когда церковь образовалась и тут села, очень плохо говорили о баптистах, очень плохо. Но когда мы начали и с ветеранами работать, и рождественские елки проводить, совсем другое отношение началось. Вот такой должна быть церковь, дорогие друзья. Если церковь, а точнее каждый из нас, будет ежедневно пребывать в учении апостолов, да, в учении, если ежедневно будем изучать Слово и стремиться, стараться исполнять его, да, если каждый из нас будет стремиться иметь общение друг с другом, заботиться друг о друге, служить другим своими духовными дарами. Если каждый из нас будет жить, руководствуясь только тем, что угодно Богу, жить для Иисуса Христа. Если каждый из нас будет молиться друг о друге, молиться о внутреннем состоянии в первую очередь, то тогда наша церковь к концу года перейдет на два собрания. Да, и это будет абсолютно не наша заслуга. Да? Потому что все эти действия, которые я перечислил, это действия Бога внутри нас. Нам просто надо дать Господу работать и менять нас, и не мешать Ему. Так с кого должен начаться рост церкви? С нас. Не согласен. Вот сейчас не согласен. С меня, во-первых. С пастора. С пастора, во-первых. Пастор, вот эти пять категорий. И Бог поставил. Да, Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, пастырями и учителями. Да? Вот с этих людей начинается что? Начинается рост церкви. Да? Пастор церкви, учителя, они должны организовать служение в церкви таким образом, чтобы каждый член церкви имел возможность совершенствоваться для совершенствования святых, чтобы святые служили на дело созидания тела Христова. То есть от меня зависит и от учителей зависит, чтобы была возможность каждому члену церкви нашей изучать Библию и совершенствоваться. В том числе моя ответственность не только вас учить, а моя ответственность помогать каждому из вас определять свои духовные дары. И не только определять, но чтобы у вас была возможность служения этими духовными дарами, чтобы были разные служения в церкви. Это моя ответственность. Самая маленькая. Да. А после моей начинается ответственность каждого из вас. Во-первых, совершенствоваться, да, потому что сколько бы я вас не учил, сколько бы учителя не преподавали в Библию в малых группах, если вы не будете изучать ее, никакие усилия наши не достигнут успеха. То есть вы должны все это делать. Изучать Библию ежедневно, да, прилагать усилия, жить по Слову Божьему, да, стремиться и организовывать вот эти взаимно скрепляющие связи, общение по малым группам, служить духовными дарами и все то, что мы изучили. Все, что мы изучили. В итоге каждый из нас должен исполнять, наконец, с чего мы начали. Великое поручение. Учить, там учить и учить здесь. Да? Если нет дара учителя, то быть для кого-то наставником. Да, наставником. И я буду повторять вопрос. Сколько у вас учеников? У каждого из вас сколько учеников? Минимум какой должен быть учеников? Один. Да? Минимум один ученик должен быть. А потом следующий вопрос. Сколько учеников у ваших учеников? Понимаете, сколько учеников у ваших учеников? Моя задача научить, чтобы вы могли передать. А ваша задача найти ученика, кто нуждается в вашем наставничестве, и наставлять его, учить его, и подготовить из него учителя, наставника, чтобы он взял другого и стал для него наставником. А вы, пустив его в свободное плавание, берете очередного ученика, которого Бог вам показывает, и наставляете его. И так, и такая интересная жизнь до встречи с Господом. Да, представляете? Пусть Господь благословит каждого из вас, чтобы вы помнили, с кого начинается рост церкви. И чтобы помнили, что нужно делать, чтобы Господь ежедневно прилагал спасаемых к нашей церкви. Чтобы не мы их за руку тащили, а чтобы сам Господь прилагал. Чтобы люди попадали в семью действительно людей Божьих, где их будут любить, где их будут наставлять, помогать расти, где им помогут встать на ноги, и где они обретут смысл жизни и настоящих братьев и сестер в Господе. Благословение вам. Аминь.